Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, или, другими словами, ежедневное, иногда чаще, интервью с объяснением того, в каком контексте находится существенный новостной повод или сюжет. Мое имя Владислав Горин, ее имя Олеся Шмагун, руководительница отдела расследований «Новой газеты Европа». Привет.
Привет, Влад.
Ты здесь, чтобы поставить точку с тем, что происходило в эти недели в Сибири, не только в Сибири, в разных регионах, с массовым забоем скота, с протестами, с сокрытием информации об этом, преференциями собственникам большого количества скота. Ты поговорила с представителем холдинга, который ведет дела в Новосибирской области, и суммировала контекст. Давай это, пожалуйста, обсудим, подведем этот самый итог, эту черту. Напомнишь сперва, когда все началось и что это было?
Да, я не знаю, получится ли у нас прям подвести черту, потому что я думаю, что ситуация еще может развиваться, и мы будем за ней, конечно, продолжать следить, но вот по состоянию на сейчас есть какое-то ощущение, что вот эта эпидемия, эпизоотия, как правильно говорить на самом деле, развивалась очень стремительно, и сейчас как будто есть такое постепенное затухание. Да, я поговорила с представителем агрохолдинга, и сейчас буду подводить итог, вот основываясь в основном на том, что говорил он, да, ну, с понятными оговорками, что, конечно, его слова мы пытались перепроверить по всем возможным источникам, открытым, ну, там, сверялись с тем, что, как это описывали во всех там, региональных пабликах, в СМИ. Но картина получается такая, что примерно в конце января, начале февраля в Новосибирской области большие агрохолдинги столкнулись с тем, что ну, их животные болеют. Как рассказывал мне мой источник, соответственно, на больших агрохолдингах, как правило, есть ветеринары, которые каждое утро проводят плановый осмотр животных, поэтому они первые увидели, что что-то происходит не то. Они вызвали, как это требует от них инструкция, они вызвали ветеринарных врачей уже из государственной ветслужбы. И в какой-то момент им сообщили, что речь идет вот об опасной инфекции, да, как говорят в СМИ, но как бы, как знают агрохолдинги и местные власти, и государственные ветслужбы, речь идет о ящере. И ящер – это довольно опасное заболевание, которое может приводить к довольно большой смертности среди скота. И проблема ящера в том, что он очень быстро распространяется. Он распространяется разными способами. Он может передаваться по воздуху и перемещается быстро на большие расстояния. Он передается через людей, потому что люди тоже болеют ящером. То есть это для них не опасно, для их здоровья, но они являются переносчиками. Необходимо дезинфицировать места, где находился скот зараженный. Он передается просто с колесами, с транспортными средствами, да. И поэтому для того, чтобы справиться с этой болезнью, нужны довольно радикальные меры. И массовый забой скота, скажем так, это одно из таких распространенных мер по борьбе с ящером. И это происходит не только в России, но и во многих других странах. И, соответственно, большие агрохолдинги первыми столкнулись с тем, что необходимо большие поголовья скота убивать. Но параллельно происходил другой процесс, потому что, чиновники, хочется сказать, не дураки, да, но в данной ситуации сложно, наверное, давать такие определения. Но, в общем, так или иначе, по всей области начался процесс, когда эти ветеринарные службы ходят по хозяйствам, приходят и в большие хозяйства, приходят в малые хозяйства и осматривают животных. И, тут такой тонкий момент, потому что, как мне рассказывают представители этого агрохолдинга, они стали массово брать анализы у всех животных Новосибирской области. При этом, нам в комментариях пишут, и многие фермеры говорят, что никакие анализы не брали, мы ничего не знаем, да. И, тут, как бы, примерно такое может быть объяснение. Я думаю, что посещение скота ветеринаром, каким-то государственным ветеринаром, это явление довольно рядовое. А что они там делают? Ну, там маленькие фирмы, может быть, так и не вникают, да, подробно, но если вот верить источнику в агрохолдинге, значит, брали анализы большим, значит, фронтом, и через какое-то время стали устанавливать карантин в тех местах, где обнаружился этот ящер, и потом стали приходить в хозяйство и забирать скот. Ну и тут как мы приходим к самому сумасшедшему, самому как бы трагическому, я не знаю, трагикомическому развитию событий. Чиновники не хотят сообщать о ящере, и поэтому они не нашли ничего лучшего, как придумать какую-то другую инфекцию, которая не требует забоя скота, или просто ничего не объяснять людям. И они стали забирать у этих людей, у этих небольших фермеров, как бы весь скот, ничего не объясняя. Это начало происходить уже в начале марта, и с этого момента разгорелся гигантский скандал.
И протесты, и в социальных медиа, и в СМИ мы видели эти кадры и часто не самые приятные читали репортажи в изданиях, в том числе в «Медузе» был про то, как с коровами обходятся. У нас, кстати, на этом канале был разговор с Ильей Шумановым, специалистом по борьбе с коррупцией, о том, кто в России производит мясо, собственно, про большие холдинги, про самые большие холдинги, включая «Мираторг», которые в ходе этого скандала или этой компании, если угодно, ну, компания во многом низовая, да, стал такой точкой концентрации гнева людей, которые недовольны многим, сочувствуют фермерам и выливают это в том числе на Мираторг, на предприятие, которое поддерживается государством. Так, обтекаемо скажу. Горячо рекомендую этот ролик. Также прошу всех поставить лайк этому видео. Напишите, пожалуйста, комментарий, подпишитесь на канал. Кроме того, если можете, помогите редакции финансово благодаря функции спонсорства на YouTube или по ссылке в описании через наш сайт. Это можно сделать лучше, если будет регулярное пожертвование. И это все обращено, это просьба к тем, кто в России не живет. Если вы в России, не рискуйте, пожалуйста. Прямо говоря, то, что было, дорогая Алиса, это... вообще-то эпизоотия, как ты сказала, и ее пытались скрыть. Можешь объяснить контекст, связанный с Всемирной торговой организацией, и почему чиновники хотели все сделать быстро и тайно?
Да. Рынок мясной и молочной продукции – это, ну, такой довольно большой международный рынок. Там, значит, происходит международная торговля, Россия поставляет свое мясо во много стран мира – и хочет продолжать это делать, это приносит хороший доход, да? Но это отрасль, которая регулируется, причем не только там, внутри России, но и международными правилами. В частности, существует Всемирная торговая организация, которая, с одной стороны, она создана для того, чтобы страны торговали без барьеров, она контролирует, ну, какие там пошлины, какие запреты каждая страна может вводить, да? Но с другой стороны, она тоже контролирует, чтобы те страны, которым разрешено поставлять мясо куда-то, да, они делали это безопасно. И, соответственно, ящер – это такая одна из болезней, которые очень внимательно за которым следит ВТО. И, в частности, при ВТО есть такая организация, которая называется ВОЗЖ, как Всемирная организация здравоохранения, только животных. Да? И по правилам, если у тебя происходит вспышка ящера, ну, то есть буквально лаборатория получила анализ положительный на ящер, ты тут же должен сообщить ВОЗЖ. У нас началась вспышка. Российские власти не хотят этого делать. Последняя вспышка в России была зафиксирована в 2021 году на территории Оренбургской области. И с тех пор Россия потратила 4 года на то, чтобы провести все необходимые мероприятия, чтобы ее снова, чтобы Россию снова признали страной, свободной от ящера. И, как рассказывает мне источник, да, чиновники просто почему-то готовы были биться за этот статус, так что прям, ну просто, ну мы видим, к какому скандалу это привело, то есть, ну, почему-то это им было нужно. Как рассказывал там мой источник, этот статус считает своим достижением сам бывший министр сельского хозяйства нынче, который вице-премьер Дмитрий Патрушев. И, соответственно, ну, как бы все начиналось с того, что, ну, чиновники думают, тут пожжем, все быстренько купируем и как бы никому не скажем, а статус для нашего там начальника сохраним. Но как бы постепенно это нарастало как снежный ком, никто не ожидал такого развития событий, а потом уже, видимо, делать шаг назад и признаваться в чем-то было, ну, совсем сложно для чиновников. Но так или иначе, они не хотели признавать, что это ящур, потому что они хотели сохранить за Россией экспорт. И мы поставляем там, сейчас у нас экспорт мяса на пике, можно сказать, в 2025 году, там Коммерсант сообщал или Ведомости сообщали, что мы поставили рекордное количество мясной продукции за рубеж. В общем, это какая-то важная составляющая вот, ну, российской экономики для агрохолдингов. Но опять же, не для всех, да, кто-то торгует с зарубежными странами, малые фермеры, естественно, этим не занимаются. Опять же, поэтому если и говорить о каком-то, я не знаю, заговоре агрохолдингов, то, наверное, вот скорее в том смысле, что для того, чтобы не потерять экспорт для каких-то определенных крупных компаний, готовы пойти вот на... Тут даже речь не о том, что готовы забивать скот, да, но готовы скорее с людьми разговаривать, как со скотом, вот, только для того, чтобы сохранить этот экспорт для крупных поставщиков.
Если говорить про правила ВТО и Всемирной организации здоровья животных, то там же разные статусы есть. Насколько это вообще сильно влияет на экспортные возможности Российской Федерации? Ну хорошо, забили какую-то часть стада, ввели какой-то мораторий, провели действия, связанные с купированием инфекции, часть продукции не поставили, но получили другую, может быть, да, маркировку, что свободны от ящура с прививками или там... снова получаем этот статус территории свободной от ящера. Насколько это большие потери, фактически, если не в логике бюрократии, не в аппаратной логике?
Ну, смотри, во-первых, да. Во-первых, есть два статуса страны, свободной от ящера. Свободный без прививок и свободный с прививками. Насколько я понимаю, они оба довольно благоприятные. Ну, там, условно, когда у тебя территория свободна от ящера без прививок, ты можешь поставлять там все. Любое сырое мясо, сырое молоко и так далее, и так далее. Когда у тебя свободное с прививками, там, может быть, сокращается чуть-чуть там какой-то список, номенклатура того, что можно поставлять, но это само по себе, насколько я понимаю, не так критично. Но если у тебя фиксируют вспышку, тогда ты получаешь статус не свободный с прививками, ты получаешь статус страны со вспышкой ящера. И там тоже есть региональное деление, то есть могут закрыть какие-то регионы, а какие-то оставить свободными с прививкой, но вот это уже создаст гораздо большие сложности для экспорта, и поэтому так никто не хочет фиксировать эту вспышку.
Каким потерям это приводит?
Знаешь, у меня нет цифр, чтобы оценить, каким потерям это может привести. Ну, условно, мы разговаривали там с экспертами, которые занимаются экспортом мяса, и они говорят, у нас нет ящера. Ну, нам об этом не сообщали. То есть они не делают каких-то, знаешь, расчетов, сколько в рублях может потерять Россия в виде экспорта. Но они говорят, ну, конечно, да, это действительно очень критично. Это сильно отразится на нашем экспорте. А более того, многие страны могут, ну, то есть использовать это, чтобы там закрыть еще большее количество возможностей экспорта, большего количества товаров, чем могли бы. То есть, ну, как бы там дальше начинаются какие-то сложные процессы, сложные там торговые переговоры между странами. И, конечно, там чиновникам, экспортерам спокойнее, если они смогут все спустить на тормозах и ни о чем не заявить.
Ценность того, что ты говоришь, ценность твоего материала в том, что ты предлагаешь, в общем, доказательства того, что это ящур и это эпизоотия. Поскольку, когда все началось и были протесты фермеров, по действиям властей было понятно, что это не другая инфекция, да, не бактериальный, не пастереллез, при котором, как ты сказала, можно антибиотиками полечить животных, полечить скот. А вот необходимо предпринимать такие действия, забивать или вводить, как мы опять же видели, да, негуманные средства, потому что нет необходимых на самом деле. Скорее парализовывать, умрет, не умрет животное, и там иногда и заживо сжигается потом тело животного. Вот это все, что мы видели, всю эту картину, специалисты сказали, так ведут себя при ящуре, да, это вот алгоритм действий при нем. Твой источник, он, ссылаясь на врачей своего предприятия и на чиновников, говорит, что это именно ящер. Он подтверждает, и он какие-то бумаги, да, я так понимаю, показал?
Нет, по поводу ящера нет никаких бумаг. У него тоже нет этих бумаг, у этого источника. Потому что эти бумаги, как он говорит, хранятся где-то в соответствующих органах под грифом «секретно», и оттуда отправляются там на самый верх в Минсельхоз. Ну, те бумаги, которые он мне показал, они подтверждают, что на этих предприятиях, о которых идет речь, там тоже был массовый забой скота. То есть это не справка, где написано «ящер», это скорее эта бумага, где они переписываются с местными властями и говорят, что нам пришлось уничтожить такое количество скота, но, ну, типа, какие могут быть у нас компенсации. И, ну, как бы суммы, которые в этих документах, они действительно подтверждают, что речь идет о очень массовом забое скота. Он знает о ящере, соответственно, из разговоров с чиновниками. И, ну, мы собрали тоже такой небольшой блок о том, как чиновники сами уже ранее проговаривались о том, что это ящер. Есть репортаж журналиста местного, который просто позвонил под дурака чиновнику и сказал: «А что вы сидите, у вас как будто у вас эпидемии ящера нет». И на что ему ответили: «Ну да, есть эпидемия ящера, да, но как бы об этом пока нельзя говорить, а вообще-то это не для общего пользования».
Подскажите, пожалуйста, а ящер долго продлится еще?
Ну, это вот управление ветеринарии как раз вам скажет.
Понятно, но вы не в курсе, да?
Нет, ну нам сроков-то никто не... Ну, мы знаем, что есть ситуация такая. Но сроки кто обговаривает? Никто. Ну, это как бы информация такая не для открытых разговоров.
Этого журналиста потом даже доставили в участок, составили на него протокол о распространении информации недостоверной, которая там создает угрозу. Ну, я не помню точную формулировку, да. Есть сообщение «Осторожно, медиа», когда губернатор собрал представителей как раз крупных агрохолдингов, да, и сказал: «Да, вот там ящер, он распространяется, у нас уже тоже есть, значит, какие-то вспышки». То есть с крупным бизнесом разговор все-таки происходил немножко по-другому, да, потому что, ну, как бы к ним не просто приходили и так, ну, не отнимали, как бы, их имущество, ничего не объясняя. То есть там был какой-то подробный разговор, они сами понимали необходимость этих действий, ну, и как бы и чиновники тоже, понятно, с ними как-то по-другому разговаривали. Вот, поэтому, ну, как бы вот на этом основано знание про ящер. Ну, то есть, есть ли бумажка, где будет написано, где будет анализ? Нет, такой бумажки нет.
Ну, то есть, информацию доводили до крупных предприятий, доводили до регионального уровня, и губернаторы могли поговорить тоже с бизнесменами. То, что ты упоминала, это было у медиа Ксении Собчак «Осторожно, новости» про свердловского губернатора Паслера, который поговорил с торговыми сетями. Кажется, все-таки не с агрохолдингами, но я мог неверно запомнить. Ну, то есть, информация как-то просачивалась, но, несколько резюмируя, чиновники хотели сделать все как надо. Вообще-то такой алгоритм примерно и должен быть: погасить вспышку, но не сообщать о ней, чтобы Российская Федерация не потеряла экспортные возможности на какой-то период. Так можно, да, кажется, резюмировать?
В общем, да, там есть более тонкие моменты с тем, как сжигался скот, сжигался ли он так, там, где нужно, были ли приняты все меры безопасности. Но, опять же, из моих каких-то разговоров с ветеринарами, с представителем агрохолдинга, они как-то сходятся во мнении, что, ну, по сути, другого способа справиться не было. То есть, как бы то, что они делали руками, все было более-менее необходимо. Но то, как они это делали, как это они объясняли, и как это было просто по документам, это полнейший беспредел, и, ну, так нельзя.
Про фермеров давай отдельно поговорим еще, потому что это действительно эмоционально очень понятно, и благодаря фермерам, которые буквально вовлечены во все это эмоционально максимально, мы узнали про это, они сделали это достоянием общественности во многом, ну и потом, да, вот этот эмоциональный заряд позволил эту историю рассказывать, делать ее понятной про несправедливость. Прежде хочется уточнить про количество регионов в Российской Федерации, в которых сейчас распространена инфекция. И, прости, что два вопроса в одном. Можешь начать с какого хочешь. Ты упоминала Патрушева, младшего, да, вице-премьера. И вот этот статус зоны свободной, территории свободной от ящера, можно ли попробовать, спекулируя, сказать, что превращение этого статуса в фетиш тоже было причиной того, что сейчас происходит? Ну, раз территория свободна от ящера, то не обязательно прививать или прививать как-нибудь менее широко, и поэтому это случается, и продолжается натягивание реальности на формальность. В общем, да, с какого хочешь, про регионы, про распространенность и про, если ты представляешь себе, насколько подавлена вспышка, или про то, что пришли к этому из-за того, что несколько закрывали глаза на реальность, хотели по-другому все оформить.
Да, давай, наверное, со второго все-таки начну вопроса, потому что тут как бы важно правильно все это как-то сформулировать. Я согласна, что есть, ну, потому что мы видим какое-то превращение этого статуса в фетиш, да, есть такая проблема. Но вот то, что ты говоришь про то, что прививали как-то, ну, там, не обязательно. Не-не-не, тут немножко другая ситуация. Значит, когда у тебя есть статус страны, свободной от ящера, без прививок, и он есть в 55 регионах в России, ты не можешь прививать животных, это запрещено. Это правило ВОЗ, ну, вот этого ВТО, международные правила, которые связаны с тем, что прививка некоторыми тестами воспринимается, на самом деле, как заболевание. И поэтому, если у вас так все благополучно, то вы эти регионы вообще не прививайте, чтобы, ну, у нас не было никаких сомнений, чтобы мы всегда могли убедиться, что это по-прежнему полностью свободные от ящера регионы. А те регионы, которые свободны от ящера, с прививками, там как раз вакцинация была. Это тоже интересный и важный момент, который делает ситуацию, как бы, опять же, еще более, ну, я не знаю, масштабной, трагичной, да, привлекающей такое внимание. Значит, животных прививали от ящера, и это как раз, как рассказывает источник в агрохолдинге, было еще одной причиной, почему чиновники думали, что удастся все очень быстро погасить. Ну, вот они думают, как описывает это, да, вот мой источник. Ну, животные привиты, ну, где-то что-то случилось. Сейчас мы быстренько это купируем и забудем, как страшный сон. Но по сообщениям разных специалистов, да, ветеринарных врачей, эпидемиологов в области животных, в России распространяется другой штамм. Не тот, от которого прививали. Их там несколько, 5 есть штаммов, они разные немножко, видимо, там по сути, и одна прививка не спасает от других штаммов. То есть никто не ожидал, что будет завезен какой-то новый штамм. Но тут снова, ну, такой тонкий момент. Значит, прививка сделана, штамм другой, она не убивает полностью эту болезнь, не препятствует распространению, но, судя по всему, она делает эту болезнь мягче, она протекает легче у животных. Как, когда ты делаешь прививку от гриппа или от ковида, ты все равно можешь заболеть, да, просто ты, ну, не умрешь условно. И поэтому получилось так, что штамм выглядит немного по-другому, и фермеры видят часто абсолютно здоровое животное. Допустим, оно чуть-чуть поболело, несколько дней постояло с температурой, через 5 дней абсолютно здорово, надои не падают, все прекрасно. И тут в этот момент к тебе приходят и говорят, что это животное нужно убить. И от этого как бы разгоняются и теории заговоров, и как бы, ну, вся вот трагичность этой ситуации, потому что тебе кажется, что у тебя отнимают абсолютно безопасное здоровое животное. Но проблема ящера в том, что если животное переносит эту болезнь, даже если оно само не умирает, оно способствует вот этому быстрому распространению. Поэтому, опять же, получилось так, что убивать нужно, несмотря на то, что штамм мягкий. Да? Вот это один момент, связанный с прививками, а другой момент, связанный с прививками, и с тем, что какие-то регионы привиты, а какие-то нет. Да? И возвращаясь к мысли о том, что вот этот статус превратился в фетиш. Хорошо, вот есть регионы, в которых все это началось. Новосибирская область, Алтайский край, Омская область, да, где были первые сообщения о массовом забое, и их было максимальное количество. Они все, там есть прививки, да, то есть там разрешены прививки по статусу ВОЖ. Но как бы владельцы скота, у которых скот в разных частях России, они видят вспышку здесь, и они хотят защитить своих животных в других местах, правильно? И они-то знают, что происходит. И они говорят чиновникам, так ну давайте скорее делать всеобщую вакцинацию по всей стране, чтобы ящер просто не распространился, ну как бы не произошел какой-то массовый мор скота. На что им чиновники говорят, ага, нет, а по правилам ВОЗ же вот в этих регионах делать прививки нельзя, и там мы их делать не будем. И, соответственно, мы сделали карту на основе сообщений в разных там региональных медиа и пабликах, которая показывает, как распространяется эта инфекция, по каким регионам, где уже есть сообщения об этой неназванной опасной инфекции или о пастерлиозе, который приводит к массовому забою скота. И мы видели, что ну, эта болезнь уже распространяется на территорию Центральной России, где животных нельзя прививать. Ну, как бы, дай бог, чтобы сейчас все действительно схлопнулось, да, как бы, они, дай бог, чтобы все справились, не произошло какое-то распространение на всю Россию, но, в принципе, вот этот фетиш, он приводит к тому, что чиновники готовы поставить под опасность вот эти совершенно незащищенные регионы и рискнуть еще более, ну, какими-то тяжелыми экономическими и социальными последствиями для всей страны.
Еще раз напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайки, напишите комментарии, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Это очень нам помогает, очень нас стимулирует. Но, кроме того, прямая материальная поддержка – это предложение только к тем, кто не находится в России, не подвергайте себя опасности. Лайк, подписка, комментарий – это все можно из России, это безопасно. А вот деньги перечислять – все-таки нежелательная организация «Медуза». Не стоит связываться, говорю, как человек, у которого уголовное дело сейчас в Российской Федерации в связи с сотрудничеством с нежелательной организацией. Вам это не нужно. Мы продолжаем. Давай поговорим про фермеров и про коммуникацию с ними. Итак, власти хотели вспышку, ну, будем прямым языком говорить, скрыть вспышку ящера. Сказали об этом региональным властям, сказали представителям бизнеса, дали понять представителям крупных холдингов, ну, или крупные холдинги сами все поняли. Но не сказали фермерам, и ты объяснила, что привитые животные, болезнь у них протекала не тяжело, не очевидно, и фермеры могли полагать, что у них забирают, не пойми, почему скот здоровый. Почему с фермерами-то не поговорили, особенно когда они начали бузить? Почему никто не приехал и не сказал, слушайте, давайте вот между нами. Родина в опасности, но вы же понимаете.
Ну, мне кажется, тут можно только спекулировать, на самом деле.
Мы здесь для этого, подкасты для этого созданы.
Слушай, ну, как, опять же, я себе это представляю из разговоров там, с агрохолдингом, тем, как я наблюдала за ситуацией, ну, подумали, а нечего как бы этим, ну, как бы этим каким-то мелочи какой-то что-то объяснять, как-то их погружать в детали, они потом кому-нибудь расскажут, это куда-то утечет, типа, и так сойдет. Мне кажется, очень долго они думали, что, типа, пусть там что-то немножко повыступают, это все быстро закончится, никаких последствий иметь не будет и, короче, обойдутся. Вот буквально как пишут все, с людьми обращаются как со скотом. У нас можно забрать, значит, имущество, ничего не сказать. Ну, слушай, у нас идет, я не знаю, война, да, людей отправляют просто на убийство, ну, там, забирают детей, мобилизация происходит, да, ну, тут, а тут какой-то скот, ну, заткнутся, обойдутся, значит, без объяснений. Но что меня в этой ситуации как бы и пугает, с одной стороны, ну, то есть у меня какие-то очень, реально, ну, мне страшно. Получается, что они были правы, что так и произойдет, что все, ну, как бы чуть-чуть побузят, сейчас, значит, это закончится, эпидемия как-то будет купирована, и никому за это ничего не будет. Ну, вот так вот. Выбрали такой способ коммуникации, никому ничего не сказать. Довели людей до суицидальных попыток. Там люди обливались бензином, значит, угрожали там покончить с собой.
Если уничтожат мой скот, я остаюсь без средств существования. Мне придется все-таки сжечь себя. У меня все.
И все это просто, ну, так и сойдет с рук. Ну да, ну кому-то что-то не понравилось.
Дело, да, дошло до протестов, задержаний, блокпостов. ОМОН приезжал.
У нас ситуация. Хотят сжечь скот. Жители не дают. Выставили машины, чтобы рыли могильник. Они не дают.
Ну, могли же, коль скоро мы живем в реальности воюющей Российской Федерации, откупиться, денег дать. Это, особенно сейчас, один из ходовых методов. Понятно, что на региональном уровне это проблематично сделать, но тем не менее, я вот не читал в новостях ничего, в том числе про ставшего достаточно известным человека, который вернулся с так называемой СВО, с войны, с выплатами, на выплаты купил скотину, и эту вот скотину у него загубили сейчас. Ну, можно же денежек-то дать и сказать, что мы о вас заботимся, понимаете, пострелюсь вот в этом году как какой-то особенно опасный. Ну, мы зато вам заплатим. И заплатим больше, чем платим сейчас. Да? Там просто фермеры недовольны, что компенсации не очень большие, на самом деле.
Ты знаешь, я думаю, честно говоря, я не знаю, мы будем наблюдать, да, мы посмотрим. Но мне почему-то кажется, что именно так и произойдет. Что ты заметил, как там последние сообщения за бой скота уже... Ну, не несут такой вот заряженности, да, люди уже не кидаются на амбразуру, там даже последний скот вот в Козихе, или Козихе, как правильно, ну, уже сообщали как-то чуть более буднично, да, как бы, ну, мое предположение, что, ну, в какой-то момент все-таки, видимо, фермерам тоже что-то начали по-другому объяснять, начали, может быть, что-то новое обещать. И, ну, дай бог, как бы, тем людям, которые больше всех выступали, а может быть, ну, и всем фермерам, у которых отняли скот, им всем заплатят, потому что, ну, властям не нужно тоже доводить это до какого-то совершенно предела, да, до каких-то реальных, я не знаю, протестов, чтобы люди с вилами выходили. То есть, мое представление, что вот уже спустя сколько прошло, ну, там, первые две недели, наверное, это было... очень эмоционально, а вот уже последнюю неделю это как будто стало идти на спад, и потому что меньше стало забоев, и потому что те люди, которые выступали, вроде как будто бы начали как-то смиряться. Я надеюсь, что они начали смиряться не потому, что только против них стали заводить какие-то дела, да, и с ОМОНом к ним проезжать, а потому что, надеюсь, им пообещали в том числе и какой-то пряник.
Про фермеров. Нет у тебя ощущения, я не хочу никого обидеть, понимаю, что и животных жалко, само собой, и своего труда жалко, если ты руками работаешь, ну, уважение, да, какое-то нужно иметь, когда у тебя это просто так отнимают, это ничего хорошего. Но и мотив выторговать побольше компенсации, что он тут был, что мы наблюдали... довольно сложный такой выплеск эмоций и крестьянское такое лукавство с хитринкой, да, рванё на себе рубахи, оно тут тоже было. Ну, то есть несколько фермеры драматизировали, и это на самом деле была часть торговли.
У меня были такие мысли, признаюсь. И более того, вот опять же, когда мы разговаривали с источником в агрохолдинге, прозвучала вот эта мысль, а насколько фермеры вообще в курсе, что происходит? Ну, допустим, часть животных болеет очень просто, да? Но вообще у ящера довольно ясная какая-то клиническая картина. И если ты, ну, внимательно следишь за своим животным, каждый день с ним взаимодействуешь, наверное, ну, если внешние наблюдатели поняли, да, ну, допустим, агрохолдингам сказали, агрохолдинги там поняли, наверное... Фермеры тоже могли все-таки как-то понять это по каким-то косвенным признакам, даже если им не сказали. Но тут как бы просто это такое минное поле, на которое сложно заходить, да, потому что, ну, как бы ты можешь как-то довольно свободно критиковать чиновников за это, ну, как бы сумасшествие, которое они устроили, да, а рассуждать, насколько фермеры выдавливают слезу или насколько... человек реально хочет совершить акт самосожжения, потому что у него разрушена жизнь, тут я немножко боюсь это делать, потому что, во-первых, это не такое большое значение имеет, да? Ну, как бы, наверное, когда нет диалога между властью и обществом каким-то нормальным о том, как справляться с инфекциями, о том, как государство должно помогать, если вдруг допустило развитие инфекции, да? О том, чья это ответственность. Мы всего этого не знаем на самом деле, да? У нас нет, на самом деле, ответов ни на один из этих важных вопросов. И тогда рассуждать о том, драматизируют они, чтобы получить больше компенсацию, которая вообще-то, может быть, им и положена, да? Или они искренне, ну, как бы смотрят, наблюдают за тем, как разрушена их жизнь. Вот я бы туда далеко бы не ходила, как бы, мне кажется.
Я без осуждения, нет, мне кажется, что это правильная тактика, успешная, с государством так и надо, особенно если государство такого поистине олигархического свойства, когда люди, которые регулируют или должны, по идее, выставлять регуляции, управлять какой-то отраслью, ну, не в смысле буквально, да, как трестом, а правила формировать, ею же и владеют, в том числе через бенефициаров. Снова отсылаю к ролику с Ильей Шумановым, где он это объясняет. А тебя не замечает, твоих интересов не видит, нужно делать все искренне, не очень искренне, бить в набат, звать на помощь, говорить всем в рилсах, шортсах и где угодно, что посмотреть, чего делается, и хоть чего-то получить. Нет, я без осуждения, но просто кажется честно и про такое говорить, чтобы понимать, как устроена реальность, что она не очень черно-белая, где там есть несчастные буренки и рыдающие старушки или мужички, да, фермеры, а есть, значит, злое государство. Все немножечко себе на уме, так и надо. Так положено.
Слушай,
на деревню. Давай подведем итог, да?
Нет, я просто скажу, мне кажется, вот часть про, как ты говоришь, не все так однозначно, куда от этого деться.
Все однозначно, но сложно.
Все сложно, но вот часть про злое государство, мне кажется, довольно доказано, ну, мы можем как бы об этом судить по имеющимся данным. Вот часть про фермеров, как бы, ну, да, то есть мы можем сказать хитринка там, смекалка крестьянская, но вот про то, что, ну, как бы государство ведет себя в этой ситуации, просто, ну, как бы поражает, значит, жестокость, неэффективность и какая-то, я не знаю, фанатичность, глупость и коррумпированность. Вот это как будто бы мы можем сказать с уверенностью.
Ну, лицемерность в первую очередь. Во-первых, в диалоге с обществом, а во-вторых, по отношению к внешним правилам. Давай тогда сформулируем в качестве итога, что да, у государства была задача скрыть, просто чтобы мы запомнили, да, основные мысли, скрыть вспышку опасной инфекции. Эта эпизоотия существует, и она может еще распространиться на центральные регионы Российской Федерации, и тогда потери будут намного более серьезными. При этом вроде бы они все делают как надо, но вот в деталях все плохо, и эти детали многое определяют. Ну, то есть и возможные перспективы распространения, и проблемы с фермерами, в общем, трудолюбивыми, несчастными людьми, которые могли бы просто денег получить и не должны были выходить ни на какие протесты. Ну и все это интересы государства, слившегося с бизнесом. Такой несколько марксистский у меня какой-то пафос под конец появился. Ты бы как закончил?
Я бы добавила еще одну важную деталь, мне кажется, потому что помимо те, кто участвует во всей этой ситуации, есть еще те, кто за этим наблюдают, да, какие-то люди, которые смотрят рилсы, которые сочувствуют фермерам, которые там ругаются на государство, и мне кажется, что помимо всего того, ну, как бы, что ты описал со сложностями внутри, да, вот этой борьбы с инфекцией, есть еще какой-то важный оттенок, какую, я не знаю, очередную, ну, травму, наверное, получило все российское общество, которое наблюдает это со стороны. Потому что они-то как раз, ну, если мы говорим, что фермеры могут что-то подозревать, да, люди, которые со стороны смотрят, они вообще в этой ситуации ничего не понимают. Распространяются теории заговоров от, значит, того, что это агрохолдинги, которые хотят разорить всех фермеров и прийти на территории, до, ну, там, разные, значит, есть эти теории заговоров, и... Ну, как бы, что меня немножко удивило, когда мы опубликовали вот наше расследование, все комментарии, мне кажется, там буквально, ну, там, единицы комментариев, которые, ну, такие, ну, да, это вроде как-то объясняет все, да, там все комментарии серии, ага, проплаченная новая газета «Европа», Значит...
Расскажите правду, настоящую правду.
Да-да-да. Вам, ну, типа, кто-то говорит, что агрохолдинги нам проплатили, кто-то говорит, это очередная, значит, теория, чтобы скрыть, что просто фермеров как бы раздевают догола. Ну, то есть вот это распространение, дальнейшее недоверие заговорщического мышления, да, это же тоже последствия вот всех этих действий властей. И это на самом деле как бы очень опасное, как мне кажется, последствие, потому что вот это недоверие, которое усугубляется, ну, как бы люди не верят в прививки от ковида, да, теперь вот верят в заговоры агрохолдингов. Но это страшно, это все как бы разрушает способность нашей страны справляться с какими-то сложными проблемами, которые мы все знаем, у нас еще ну, как бы впереди будет очень много. И вот это тоже важное, мне кажется, последствие действий властей.
Спасибо, что ты по-другому это делаешь честно, аргументированно, что знаешь, во-первых, и что можешь подтвердить, и чему доверяешь сама, рассказываешь, не предлагаешь верить себе просто так, не выдвигаешь слишком смелых теорий, как Виктория Бонни, например. Вот будь мы с тобой как Виктория Бонни, я думаю, под этим роликом было бы больше просмотров, но, тем не менее, нужно все-таки и совесть иметь. Так, я
сформулирую. Стараемся сохранить. Спасибо.
Это была журналистка Олеся Шмагун, и на прощание еще раз попрошу денег, несмотря на то, что, конечно, этот ролик был проплачен агрохолдингами. Тем не менее, если у вас есть возможность, если вы даже работаете в агрохолдинге, но живете при этом, конечно, за рубежом, поддержите наше издание материально, какие тут шутки могут быть. Есть некоторые усталости, нервный смех, да, по этому поводу. У редакции не очень здорово все с финансовыми. У нас дыра в бюджете, которую не очень удается залатать. Более того, осенью, как многие из вас знают, мы громко позвали на помощь, масса народу откликнулась. Но у нас есть критическая отметка в Ватерлинии. 15 тысяч человек жертвователей в месяц со средней суммой в районе 20-25 евро. Если мы падаем ниже этого показателя, ниже 15 тысяч человек, начинаются большие сложности. Сейчас этот показатель снизился, это абсолютно нормально, кто-то может уставать, у кого-то кончаются деньги, меняются обстоятельства, кого-то начинает бесить медуза, которая там что-нибудь опять выпустила не то, что хотелось бы лично вам или кому-то лично. Поэтому это все абсолютно нормально. Наша скромная задача – напоминать тем, у кого есть возможность, что вы все еще можете нас поддержать. Возвращайтесь, если уже поддерживали. Если никогда не поддерживали и все размышляли, помогать, не помогать, помогите, пожалуйста, сейчас самое время. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит в первую очередь на YouTube-канале «Медуза», так что подпишитесь на него, поставьте лайк, напишите комментарий. Меня зовут Владислав Горин. До скорого.